Я погладил перчатку. Вновь ощутил дрожание биты, о которую ударился мяч. Мой замысел вызывал у меня тревогу. Я чувствовал себя атакованным, дезориентированным, испуганным. Месяцы спустя после отъезда матери я стал разрабатывать планы по ее возвращению. Изобретал различные болезни, наносил себе раны, попытался удрать из дома и улететь в Мехико. Почему она уехала? Непостижимо. Отец не желал разговаривать об этом, лишь обронил однажды, что они, мол, разлюбили друг друга. Она не знала английского, поэтому власти не позволили бы ей остаться в Штатах после развода. Я же остался здесь, потому что в Мехико хватало других забот. Там дела шли из рук вон плохо. Вдобавок, отец не хотел расставаться со мной. Он стал моим наставником и опекуном. Я ничего толком не понял, едва расслышал, что он говорил. Язык прикосновений начал забываться. Я стискивал руки и повторял слова. Указательные пальцы. Есть. Пожатие. Гулять. Взмах желания. Более крепкое пожатие. Я люблю тебя. Но меня никто не слышал. Когда Джереми снова привел Мэри Унзер, я не стал тратить время на разговоры. Достал бумагу и карандаши и усадил женщину за кофейный столик. А еще расставил перед ней свои модели. Субатомные частицы на проволочных стержнях, похожие на струю воды из рассекателя. Тейлоровы палочки, смахивающие на соломинки и предназначенные для конструирования моделей. Полиэдрические фигуры самых разных форм. Потом сел рядом, разложив на столике листы с выпуклыми чертежами и поставив модели, которые попытался по ним изготовить, и начал задавать весьма конкретные вопросы. «Что означает эта линия? Она проходит спереди или сзади? Я правильно понял?» Мэри отвечала то с мешком, то «нет-нет», тут проблем с порядком слов не возникало, и принималась чертить. Я брал готовые листы, пропускал через ксерокс, вынимал и позволял ей водить по чертежам моей ладонью. Но дело продвигалось туго. Издав раздраженный возглас, Мэри вернулась к моделям, начала соединять между собой треугольники, составлять прямые. Впрочем, здесь мы тоже далеко не ушли.
«Нужно чертить»,
— сказала она. «Понятно. Тогда пишите и читайте». Мы продолжали работать. Она писала и либо читала, либо передавала страницы мне, а я пропускал их через ксерокс в режиме «перевод в шрифт Брайля». Джереми, судя по всему, внимательно наблюдал за происходящим. Постепенно мы подобрались очень близко к сути моих исследований – холодное прикосновение. Предположив, что субатомные частицы совершают свои прыжки в микроизмерениях, я разработал N-мерную топологическую систему, где N – больше единицы и меньше бесконечности. Поэтому изучаемый континуум находится в промежутке между единицей и некоторым конечным числом измерений, переходя из кривой в нечто, если хотите, вроде швейцарского сыра, в зависимости от количества энергии, проявляемой в пространстве в любой из четырех форм – электромагнетизме, гравитации, а также форме сильных и слабых взаимодействий. Геометрия этой системы, столь схожей с опытным тактильным пространством, привлекла, как я уже сказал, внимание физиков. Однако исследования еще не были доведены до конца, и я не публиковал даже промежуточных результатов. И вот я сижу в своем кабинете и общаюсь с молодой женщиной, которая в обычном разговоре не может правильно построить фразу, однако на математическом языке изъясняется вполне понятно и рассуждает, интересуется моей мало кому известной работой. Той, о которой меня столь часто и с большим любопытством расспрашивал Джереми Блессингейм. Я вздохнул и откинулся на подушке. Наша беседа растянулась на 2 или 3 часа. Мэри пожала мою руку. Я не знал, что думать. Я устал.
«А мне лучше», — откликнулась она. «Так разговаривать проще».
«Да?» Я взял в руки модель позитрона, врезающегося в стационарный мюон. Проволочное дерево, ствол которого неожиданно превращается в густую крону. Ряд событий, невообразимое количество объяснений. Впрочем, большинство границ летело в одном направлении, словно истины осязательного пространства. Мэри отпустила свою ладонь и взялась рисовать последний чертеж, с которого потом сделала ксерокс, после чего приставила мои пальцы к выпуклым линиям. Снова теорема Дезарга. Треугольники, проецируемые из точки. Правда, на сей раз оба треугольника находились в одной плоскости. Мэри вновь и вновь ставила мои пальцы в те места, где располагались эти точки. С. Пожалуй, следует объяснить поподробнее, ибо теперь мы оставляем позади мир евклидовой геометрии. Геометрия обычных точек и прямых Евклидова значительно осложняется тем фактом, что две параллельные прямые не встречаются ни в одной точке. Почему? Изменение пятой теоремы Евклида относительно параллельных прямых привело к появлению первых неевклидовых геометрий Лобачевского, Бальяи и Римана. Чтобы войти в изменившийся мир, необходимо всего лишь прибавить к обычным точкам каждой прямой по одной идеальной. Эта точка принадлежит всем прямым, параллельным данной. Отныне каждая пара прямых на плоскости будет пересекаться в одной точке, не параллельные в обычной, а параллельные в идеальной, общей для двух прямых. Кто-то догадался назвать такую точку «точкой в бесконечности». Понятие идеальности можно распространить и на другие геометрические фигуры. Все точки в бесконечности на одной плоскости лежат на прямой в бесконечности. Все прямые в бесконечности находятся на плоскости в бесконечности. Идеальная плоскость располагается в пространстве, за пределами остальных, а все идеальные плоскости в пространстве в бесконечности, в следующем измерении. И так далее до n-ного измерения. В осязательном пространстве невскианской геометрии я ощущаю присутствие этих идеальных миров, ибо за отдельными идеальными плоскостями-мембранами, что вне моей досягаемости, существуют идеальные действия, которые я могу только воображать, только желать. Заметьте, кстати, что прибегая к понятию идеальной точки, мы можем доказать теорему Дезарга для одной плоскости. Помните, чтобы доказать любую теорему, достаточно доказать частный случай, как здесь. Если бы мир соответствовал этой неоспоримой логике. Тут Мэри сказала: «Мистер Блессингейм, принесите, пожалуйста, воды». Джереми послушно вышел из кабинета. Мэри быстро зажала мой указательный палец между своими средним и большим, настолько сильно, что подушечки словно расплющились, а мне стало больно. Дважды надавила, затем ткнула сначала в собственную ногу, а затем в чертеж и провела пальцем по одной из сторон треугольника. Повторив все еще раз, она приставила мой палец к моей же ноге, после чего приложила его к стороне другого треугольника. Понятно. Мы с ней параллельны. Нас проецируют из точки О, которая... Правда, у точки О Мэри раз за разом останавливалась. Что она хочет сказать? Вернулся Джереми. Мэри отпустила мою руку. Какое-то время спустя мы распрощались. Крепкое рукопожатие, дрожащая ладонь, и они ушли. «Джереми?» — спросил я, когда он возвратился. «Могу ли я поговорить с ней наедине? Мне кажется, в вашем присутствии она нервничает. Должно быть малоприятные ассоциации. Я столкнулся с действительно любопытным подходом к проблеме n-мерной системы, однако вы отвлекаете Мэри, и она теряет нить мыслей. Я хотел бы пригласить ее на прогулку, вдоль канала или к Tidal Basin, и там мы обо всем поговорили бы. Возможно, вы в итоге добьетесь желаемого результата». «Я доложу руководству», — ответил Джереми равнодушным тоном. Вечером я надел наушники и прослушал магнитофонную запись телефонных разговоров Блессингейма. Во время одного, едва на том конце провода сняли трубку, Джереми сказал: «Он хочет поговорить с ней наедине». «Великолепно», — отозвался высокий голос. «Она готова». «Тогда в эти выходные, если он согласится». Щелк. Б.А. Я слушаю музыку. Сочинения композиторов 20-го столетия привлекают меня сильнее всего, потому что многие из них брали звуки того мира, в котором мы живем. Мира реактивных лайнеров, полицейских сирен и промышленного производства, равно как и птичьих трелей, деревянных мостовых и человеческих голосов. Мессиан, Парч, Райх, Глаз, Шапиро, Субботник, Лигетти, Пендерецкий. Вот первые, кто рискнул уйти от оркестра и классической традиции. В моем представлении они являются голосами нашего века. Они говорят со мной, точнее, для меня. В их диссонансах, смятении и гневе я слышу собственные мысли, сознаю утрату, ощущаю, как она преобразуется в нечто иное, менее болезненное. Я слушаю эту трудную для понимания, сложную музыку, потому что понимаю ее и получаю от этого удовольствие, а еще потому, что как бы сливаюсь с ней и поднимаюсь над миром. Никто не может войти в нее глубже моего. Я управляю миром. Я слушаю музыку.